библиотеку приходится таскать, чтобы вам интересно лекции читать. Значит, дорогие друзья, во-первых, я хотел бы вам сказать, что вот в прошлой лекции не забудьте внести такую мысль, я просто забыл ее сказать, что Ламассу и Шеру, о чем я с вами говорил, это в некотором смысле персонификация крови Бога, из которого созданы люди. То есть это божественное в человеке, поскольку, как вы помните, человек создан, замешан на крови Бога. Вот. Все остальное сказано было, но вот этот маленький момент важно отметить. Теперь, начиная следующую лекцию, которая у нас будет посвящена, в общем, отношениям Бога и человека, молитве и всему прочему, то есть в узком смысле этого слова религии месопотамской, я хотел бы предварить очень важную мыслью Мирчевиада, что вера, это он пишет в первом томе своей истории веры и религиозных идей, вера в предсуществование слова и формы, которая появляется впервые в шумерских документах, коренится, скорее всего, значительно в более древних пластах до истории. Безусловно, я перевожу с английского, поэтому немножко реально. Безусловно, мысль о том, что имеются небесные образы вещей, архетипична для человеческого сознания. И только открывается в письменных текстах. То есть то, что имеется на земле, формы, слово, молитва, идол, все это проявление неких божественных идей. Вот это, эта мысль действительно в Шумере присутствует, но очевидно, что она глубокого доисторического происхождения. Когда мы говорим об отношении Бога и человека, мы должны сразу же заметить, что эти отношения, как нам кажется, меняются несколько раз на протяжении исторического времени. В самый ранний период, это первая половина третьего тысячелетия до Рождества Христова, основное внимание уделяется личному Богу. Небесные боги далеки, не случайно их изображают космическими телами, звездами, солнцем, луной, то есть они отдалены, бесконечно отдалены от человека. С человеком присутствует его личный Бог, как мы говорили, это божественное, связанное с ним самим. По всей видимости, в этот период человек достигает вот этих небесных богов с помощью ритуала, с помощью определенного уподобления своих действий действиям, бывшим во время Она. Следующий момент, период, наступающий середины третьего тысячелетия, то есть примерно с того же времени, когда появляются в Египте тексты пирамид, это период, когда становятся, наоборот, очень близки высшие боги, они очень дороги, к ним люди испытывают огромный пиетет. Вот личный бог уходит на второй план, он не забывается, он уходит на второй план, но личное, но вот эти высшие боги, они становятся объектом упования, объектом молитвы, объектом соединения. Что-то меняется. Ну и, наконец, как я вам говорил, при переходе с третьего ко второму тысячелетию происходит еще одно изменение, примерно в 18-17 веке до Рождества Христова, то есть с момента возвышения Вавилона, когда, естественно, уже амалийской семитской династии Вавилона, когда боги помогают людям жить здесь на земле, устраивают жизнь здесь на земле. Внимание именно к тому, чтобы здесь на земле соответствовать воле богов, и тогда все у тебя будет благополучно. Ну и последний период, я вам говорил, это 7-5 века до Рождества Христова, когда вот эта концепция, что вера нужна для устроения жизни на земле, она в целом рушится, и опять уже без ритуала, личным порывом человек обращается к Богу, и это называется эпоха пророческих движений. Это очень схематично, но вот такова как бы общая динамика, и теперь мы должны еще просто понять одну вещь, что никогда, когда не бывает так, что все вдруг от одной формы боговидения и богообщения переходят к другой. Просто меняется акцент, или если это слово будет приемлемо, меняется мода. Но старое всегда остается, всегда присутствует. Так или иначе. И в этом смысле религия всегда является, вот, когда мы исследуем религию того или иного народа, это всегда слоеный пирог, где есть самые современные формы, но есть и очень древние формы, которые где-то сохраняются как-то, может быть, несколько изменившись, остаются действенными и так далее. Что касается представления о вот, отношении человека и Бога в древнейший период, это примерно, ну, это конец 4-го тысячелетия до Рождества Христова, вторая половина 4-го тысячелетия до Рождества Христова. То есть это первая еще пиктография, да? Когда я вам говорил, помните, этот храмовый архив Урука вот был найден, да? Храмовые архивы города Ура конца 4-го тысячелетия. Там какие надписи? Самые простые. Там какие-то предметы, какие-то приношения, это могут быть пищи, это могут быть какие-то вещи, шкуры, и имена людей, видимо, или тех, кто это принес, или тех, за кого это принесли, то есть за кого надо молиться, понимаете, вот дав эти вещи. И второе, более вероятно, там мы плохо знаем грамматику вот этого самого раннего периода шумерского языка, но, скорее всего, речь идет о так называемых вативных жертвоприношениях, то есть приносят жертву, чтобы молиться за того человека, видимо, умершего. Вот, соответственно, мы знаем их имена. И вот эти имена очень значимы. Очень часто имена, состоящие из формы «ур» или «сур», и дальше имя того или иного бога. Ур или Сур – это человек. Например, Сур – Бау. Человек – Бау. Бога – Бау. Ура – Думузи. Слуга – Думузи. Или другие формы. Это очень распространенная форма. Другие формы имен, например, Амар, Эним, Шурупак, Зида. Слово Шурупака – истина. Истина. Или, например, Амар, Ашнам. Значит, Амар – это бог зерна, ведет меня. Амар, Ашнам. Или Син Ла Санан. Син не имеет подобных ему. То есть бог Луны, да? Зер Панитум, Зеркунитум, да, одно из имен богини матери. Зеркунитум умми. Зеркунитум моя мать. Моя мать. Я Агини. Значит, я, тоже одно из божественных имен, мой отец. Вот это, пожалуй, самые древние формы имен. Вы видите, в них четко говорится о том, что человек является человеком или сыном того или иного бога, или дочерью, в женских именах, того или иного бога. Это обычная форма имени. Она привязывает человека к конкретному божественному лицу. Интересно, что на старой и средневавилонских печатях, а печать это, так же как вот в Китае, практически до сего дня, печать это, ну, расписка человека, человеческая роспись. В Месопотамии не подписывали, оставили личную печать. Поэтому эти печати, кстати, найдены довольно много. И вот на этих личных печатях ставится имя, и кроме того, формула раб, рабыня такого-то бога. Раб или рабыня, в зависимости от пола обладателя печати, такого-то бога. И интересно, что когда бог присутствует в имени, далеко не всегда тот же бог объявлен хозяином этого человека. То есть может быть имя одно, а раб другого бога. Как это объяснить? Объяснить это можно, в общем-то, очень просто. Что когда давали имя, родители, естественно, в детстве, в младенчестве, родители как-то связывали имя человека с тем или иным божеством, близким им самим. Или в день памяти которого, праздника которого родился человек. А вот его формула «раб такого-то бога» – это его личная духовная связь. Он по каким-то причинам в жизни выбирает этого Бога своим небесным, божественным покровителем, защитником. И поэтому именно этот Бог употребляется как второе имя. Вот имя этого Бога, что он раб такого-то Бога, это второе имя, уже данное во взрослом состоянии. О чем это говорит? Это говорит о очень глубоком личном отношении между человеком и Богом. Понимаете, вот у нас ведь очень даже редко, даже среди христиан, есть личные отношения между святыми, которого ты носишь, и человеком. Не всегда даже знают житие этого святого, а уж тем более вот личные отношения, молитвенные, такие отношения близкого, если угодно, духовного родства, они не приняты. Они скорее, это будет некая такая, некая неожиданная вещь, если такое обнаружится, да? А вот в Вавилоне это была норма. Между человеком и Богом возникали отношения, пожалуй, такие, какие возникают обычно в хороших семьях между родителями и детьми. Они не только почтительные, они еще где-то даже игровые. Понимаете, вот с неким таким добрым юмором. Вы знаете, во многих хороших семьях там родителям дают смешные прозвания, дети, родители детям. И вот в таком вот добром, любовном мире живет семья. Вот примерно такие же отношения между Богом и человеком очень часто устанавливаются в Месопотамии. Личные же имена, кроме того, несут, да, но личные имена несут в себе, конечно, часто намного более уважительное отношение к Богу, потому что это некая внешняя форма. Эти имена могут быть, я уже привел какие-то древнейшие, теперь приведу имена более позднего времени, они могут быть очень разные. От простого утверждения, скажем, «Эра Бог». Бог. Или там Ашур велик. Я ношу Бога. То есть во мне пребывает Бог. И часто имя я ношу. Энлили я ношу там. Шамыши и так далее в себе. Если это не Мардук, то кто? Имя человека. То есть человек задает вопрос, кто кроме Мардук может быть Мардук? Это прямо его личное имя. Или, например, имя, целая фраза. Он обещал и не изменил. Но очевидно совершенно, что родители назвали, видимо, долго молились на дарование ребенка, получили знак, что ребенок будет, и ребенок действительно родился. И вот его назвали этим именем в честь Бога, который обещал и не изменил. Или совсем удивительные имена. Второй раз его слово оказалось правдой. Очевидно, что, значит, видимо, скорее всего, речь идет о том, что и второй раз Бог даровал ребенка. С Богом мой совет. Имена. Все в руках Бога. Энки, моя защита. Моя поддержка, Мардук. Шамыш ведет меня. Шамыш его сила. Опять же, личное имя, но видим данные родителям, поэтому третье лицо. Шамыш его сила. Адав полон милости. Я верю в Шамыша. Я жду помощи моего Бога. Все личные имена. Я ищу убежище в тени Сина. Наву может сделать все. И Наву всемогущий. Син – спутник оставленного, брошенного. Син – спутник брошенного. Можно себе представить, что, скорее всего, речь идет о подкинутом ребенке, которого с какими-то знаками Бога Сина нашли другие люди и дали ему такое имя. Вот это как бы внешняя форма благочестия. Да? Вот. В именах мы видим вот тип благочестия, что люди действительно жили Богом, и имя Божие в имени заставляло ведь относиться соответственно к человеку. Вообще имя было значимым. Вот это очень важно. Вы знаете, что на Руси долгое время только к высшим царю, боярам, ну, естественно, священникам отец такой-то, обращались к епископам с полным именем. А к простым людям обращались с искаженными именами Митька, Андрюшка и так далее. И, в общем-то, это богохульство. Конечно, там ребеночка можно называть уменьшительным именем, там Тата, не знаю, там Ася, но в принципе официально обращаться как кличку, превращать имя в кличку, то есть менять значение и смысл имени, это, в общем-то, нехорошо. Это, конечно, оскорбление святого имя, которого носит человек. И это имеет своим следствием отсутствие чувства и собственного достоинства у того, кто соглашается именоваться таким именем-прозвищем. А со стороны внешних людей дома, когда все это соединено любовью, конечно, это имеет другой характер. Вот. И это воспитывает чувство того, что человек это, ну, в общем-то, ну, фактически это не личность. Не случайно в воровской среде присутствуют всюду клички. Не случайно, например, в революционной среде также были клички. Понимаете, это очень характерные примеры того, что имя, как высокое звание человека, да, исчезает. Какое прекрасное имя Федор, да, Божий дар, Теодор. А его там превращает там Федька, там, как-нибудь еще. После этого, естественно, это высокое звание имени исчезает и теряется уважение. Мы не знаем, как было в Месопотамии в обыденной жизни. Но у нас нету примеров, кроме из домашних разговоров, они присутствуют. В домашних разговорах, конечно, были сокращенные имена. Но официально всегда употреблялось полное божественное имя. Что же касается уже этики месопотамской, то есть проявление межчеловеческих отношений, то здесь важно тоже, вот сейчас перед тем, как я об этом скажу, здесь важно тоже определиться вот с тем, что такое религиозная этика. Вы понимаете, древний человек не хуже нас с вами сознавал, что человек существует на двух уровнях. На уровне физическом, на уровне, ну если угодно, животном, на уровне инстинкта, на уровне естественной воли, если использовать богословский термин Максима Исповедника, естественной воли. То есть человек хочет, как животное, есть, человек хочет спать, человек имеет потребность размножения и так далее. И это нормальные вещи. Это нормальные вещи. Но у человека есть еще уровень духа, которого нет у животного. И свою естественную волю он ставит в рамки духовно правильные. У нас, помните детская поговорка, если нельзя, но очень хочется, то можно. Да? Вот, или там люди сейчас говорят, ну вот играют гормоны, играют инстинкты. А вот как раз человек древней традиции, в том числе и месопотамской, прекрасно понимает, что действительно играют и хочется, он понимал, что именно здесь как раз и надо быть очень бдительным. То есть все, что связано вот с этим низшим животным уровнем, не должно элиминироваться, не должно запрещаться, это нормально. Это должно быть у человека, но должно правильно канализироваться, в правильное русло вводиться. И, собственно говоря, вся этика, она, в отличие от, скажем, ритуальных установлений, вся этика, она именно связана с введением вот этого низшего, животного, если угодно, тварного элемента человека под власть его духовного, высшего, нетварного, отданного Богом, да, вдун в него дыхание жизни, кровь Бога, да, Месопотамии, божественного. Потому что если божественное не владеет тварным, то оно, человек, соответственно, не имеет причастности к божеству. Понимаете? Вот в этом смысл этики. Это не какие-то глупые установления древних, которые не знали там, что людям хочется в пост есть мясо, а там мальчикам и девочкам хочется заниматься любовью, независимо от брачных отношений. Они все это знали. Но они знали, что если не воспитать власть духа над плотью, то человек станет только плотью. И если он станет только плотью, соответственно, он не будет иметь части с божеством. И, соответственно, все, весь смысл человеческой деятельности и жизни и здесь, как проводника божественной энергии, и как вы только что слышали, да, из предшествующих лекций, исполнители воли богов и вечности, о чем будем говорить чуть позже, он не реализуется. Весь смысл человеческой жизни не реализуется. Вот в этом смысл этики. Надо отличать от этого ритуальное установление. То есть, скажем, когда говорится о том, что там не лги, не прелюбодействуй, это этические установления. Когда во второзаконии подробно описывается, как надо приносить там жертву ту или иную, это ритуальные установления. Они тоже важны, они тоже требуют власти духа над плотью, но более косвенно. Почему? Ну, потому что человек вообще неохота этим, как мы сейчас говорим, заморачиваться, да, этими сложными вещами. А, ну там, Господи, поел, попил, поспал, и хорошо. Да. Вот, но обратите внимание, что не удается. Опять же, дух заставляет человека работать в сфере ритуала и делать то, что, в общем-то, инстинкт не влияет. Вообще инстинкты, вот в одном случае надо подчинить инстинкт, да, а в другом случае надо делать то, что вообще идет помимо инстинкта, вот этот ритуал. Там инстинкт ничего не говорит о том, там, как надо жертву вымывать, сжигать там, и так далее. Да, это вообще далеко от инстинктивного мира. Но если ты это не будешь делать, то, как сказано во второзаконии, душа такого, да, истребится из народа. Да? Вот, то есть ты не в народе Божьем. И то же самое фактически Месопотамия. Вот это надо ясно понять. Сейчас завершается Великий пост, и мы должны прекрасно понимать, в чем смысл поста. Это совсем не дисциплинарное упражнение только. А это именно воспитание нашего духа управлять нашей плотью. У него есть масса других там объяснений и целей, но главное это вот это, что дух властвует над плотью, а не плоть властвует над духом. Когда плоть властвует над духом, человек перестает быть человеком, он становится животным. Вот и все. А уже формы, каких формах дух властвует над плотью, это зависит от традиции. Там, знаете, у христиан свои правила поста, у мусульман совсем другие правила поста. Но они не менее нелегкие. Точно так же дух властвует плотью, но в иных формах, да, в иных практических формах. Формы вторичные. Формы вторичные. А вот сам факт власти, он первичен и очень важен. А теперь мы вернемся опять вот к идее того, что есть человек. Вот послушайте прекрасный гимн в переводе Шилейко о том, как должен себя вести человек. Это учебная табличка. Учебная табличка с вавилонского времени. Соответственно, вот ее ученик пишет и так учится красиво писать. Но, естественно, как повсюду в мире, да, учение это не только научение письму, это еще научение быть человеком. И поэтому в этой табличке дается и некая сумма норм, которые должен ребенок усвоить с детства на всю жизнь. Вот послушайте эту сумму норм. Не клевещи, говори светло, и не злословь, говори благое. Клеветнику и говорящему злое возмездие шамыш сотрет главу. Не расширяй рта, смотри за своими устами, и в порыве гнева также не говори. Если скажешь поспешно, потом пожалеешь, и в молчании будешь себя укорять. Каждый день молись своему Богу, жертвой и словами кадильных обрядов. Чистое сердце имей пред своим Богом, ибо так достоит божеству. Хвалу, мольбу и простертие ниц приноси ему, то есть Богу, по утрам. Он рассудит твое бремя, и с Богом ты будешь изобилен во всем. Ты грамотен, смотри же, что стоит в таблице. Страх Божий рождает милость, жертва удлиняет жизнь, а молитвой искупается грех. Правда? Очень неплохие слова. Примечательно, что, конечно, в Месопотамии мы найдем немало и заклинаний, и магических форм, отнюдь не только религиозные и просительные формы, о которых я и дальше буду говорить сейчас. Вот. Но что интересно, и что давно заметили ученые. Дело в том, что молитвы и покаянные тексты, покаянные сейчас я вам прочту какие-то тексты, существуют даже в аккадский поздний период на шумерском языке. То есть они были, безусловно, первоначально написаны в Шумере в 3-м тысячелетии и так и сохранялись, часто с аккадским синицким переводом. А вот большинство заклинаний магических, они написаны на аккадском языке и употреблялись на живом языке. В Шумере были заклинания, но очень мало, очень немного. Следовательно, рост магии – это чисто уже форма 2-го тысячелетия, когда аккадский язык стал главным, да, языком, живым, единственным живым языком. То есть, когда человек начинает воспринимать, что боги ему нужны не для соединения с богами в вечности, а для того, чтобы жить здесь и сейчас, вот в этот момент начинает разрастаться магическая составляющая. То есть магия повсюду нужна для жизни здесь, а благочестие нужно для достижения вечности. Вот о страхе Божьем тоже высказывание. Кто не боится Бога своего, исторгнется подобно тростнику. Кто не чтит богиню, погибнет отрасль его. Исчезнет он, как падающая звезда, как воды ночные, и стает он. То есть без страха Божьего, без желания служить Богу, в общем-то, человек буквально погибнет. Вот послушайте классическую молитву шумерского времени. Это молитва Богу Энки, причем это молитва писца. Писец, культурный человек, пишет письмо Богу по всем правилам письма, но это молитва. Богу Энки, вседержителю мира, чья мощь несравненна, так скажи. Княже Нугимут, вы помните, что Нугимут это одно из имен Энки, разум обширный, кто вместе с Аном решает судьбы, кто Анунаком назначает вдою, сути благие ненарушимые, познаванием могучий, кто разум дарует, от восхода и до заката солнца, владыка знания, повелитель Энгуры, Бог вседержитель, меня сотворивший. И далее вот что ему добавь. Зоэн Шамух, писец, сын Урнины, здесь очень интересная вещь. Мы можем почти наверняка сказать, что эта молитва, она современна как раз Аврааму. Почему? Потому что Зоэн Шамух это имя семитское. А Урнина это имя его отец, но есть имя шуменское. Вот на шумерском языке, вот этот переход от шумерского к семитскому характерный признак конца третьего тысячелетия. То есть, ну да, конца третьего, начало второго тысячелетия. Зоэн Шамух, писец, сын Урнины, раб твой, как тебе, мол, со дня, что меня ты сотворил, к человечеству присоединил, именем, что мне ты избрал, воистину я не пренебрегал. Слово отец, словно отец ты его мне дал. Не скупился я на праздничные жертвы тебе, но призрачно было то хождение, то есть та моя молитва. Что же ныне содеяно мною? Нет судья справедливого над моей виною. Судьба на мою стезю пришла, к разрушению меня привела, благих предсказаний не дала. Воистину Бог враждебно принес ту скверну, когда благополучию дома свой приговор изрекло небо. Нет греха во мне для столь тяжкой кары, а меня перед ним грудь к груди поставил. Вздыхая, стеная, лежу я на ложе, заливаюсь слезами, мое тело дородное пьет поклоны, к земле клонюсь и снова сажусь. Слюна изо рта уходит в землю, черты мои исказились, лежание ослабило мои ноги, жизнь моя от меня уходит, сияющий день мешается с ночью, воистину ждет меня могила. Писец я, так отчего же мое знание ядом в меня входит? Мои руки письма убегают, уста оставили разговоры, не старец я, а слышу плохо, глаза мои зоркие потускнели, словно ученик пивовара я печать не могу поставить, ну так псеропьян, да? Словно повозка на крутом подъеме, что чье разбито дышло, на дороге брошено. Словно тот подмастерье, что секрет хозяйский унес из дому, так я поруган. Мой знакомец ко мне не подходит, слова доброго мне не скажет. Друг мой не даст мне совета, сердце мне не успокоит. Злословец доводит меня до петли. О, сколь судьба моя враждебна, Боже, на тебя уповаю. Что делать человеку? Муж я, так отчего же меня во лживости поселили? Гнездо плетеное мой дом. Не для меня его услали. Мой дом, что я строил и строил, кирпичом не облицован, то есть не завершен. Словно деревце чахлое, что взросло в дурном месте, плодов не приношу я ныне. Молод я, а дней моих нету. Доколе может такое длиться? Доколе мне во прах катиться? Без отца матери я оставлен. Кто принесет тебе мои молитвы? Где родни мои нет, там я раздавлен. Кто воздаст тебе мои жертвы? Дам Гальнуна, любимая твоя супруга, как родимая матушка, пусть тебе принесет, пусть войдет к тебе с моим плачем. А Салимнуна, хитяин буры, как родимый батюшка, пусть тебе принесет, пусть войдет к тебе с моим плачем. Вопли сердца мои, пусть тебе перескажет, пусть войдет к тебе с моим плачем. Вот, грех мой я тебе несу, очисти же меня от скверны. Там, где ныне я не спровергнут, взгляни на меня, возврати дом отчий. Когда же из тьмы поведешь меня к свету, во вратах твоих, где грехи отпускают, я воистину поселюсь. О, как я буду тебе молиться! Я выдерну грех мой, словно нитку. Твое могущество я вославлю. Там, где тяжкие прегрешения, ты прощаешь, тебе взмолюсь. Вырвешь меня из могильной пасти, убереги жизнь от погребения. К людям да поднимусь, сияя, пусть вся страна про то проведает. Боже, я в трепете благоговейном, под сверканием твоих излучений, милостив будь к моему посланию, что пред тобою положил я, да возвратится на свое место сердце моего Бога. Вам ничего не напомнили этот текст? Он же очень напоминает псалмы. Очень напоминает, хотя, конечно, Афанасий переводил совсем не библейским языком, но по смыслу совершенно же, вот это же псалом. Псалом. Вот это эпоха Авраама, то есть за 1000 лет до Давида, за 1000 лет до Давида. Вот вы видите примерно так, примерно так выглядит молитва, вот благоговейная молитва в ту древнейшую эпоху. Если мы возьмем более поздний период, то может быть, я не буду сейчас не буду читать, но замечательный другой шумерский текст – это послание к матери одного из царей, Лудингиры. Вот он описывает свою мать именно в формах благочестия. Вот каким должен быть благочестивый человек. И даже непонятно, это какая мать? Это мать реальная, как думает автор? Или это мать богини Иштар, Инанна, как, скажем, думаю я. Посвящено это послание. Это тоже такой вот пример послания Лудингиры, пример, можно сказать, высокого благочестия. С другой стороны, как я уже вам говорил, между Богом и человеком часто возникают, ну, действительно, их много, таких текстов, отношения вот дружеской, ну, иерархической зависимости. Так, например, пожалуй, сын мог бы обращаться к отцу. Послушайте, письмо Богу. «Богу моему отцу скажи, так говорит Анлилядат, раб твой, под что пренебрегаешь мною? Мне подобного кто тебе даст? Кто заменит меня? Мардуку, что любит тебя, о том напиши. Узы мои да разорвет он, лик твой да узрю я, ноги твои да поцелую я, помилуй и семью мою, старых и малых моих. Ради них милость мне окажи, помощь свою мне дары». То есть, видите, здесь и мягкий намек на то, что такого второго хорошего, как я, нет. Что как я тебя почитаю, но в то же время, конечно, и полное благочестие в отношении к Богу. Такой исследователь месопотамской религиозной традиции, как Лео Оппенгейм, подводя вот этот итог традиции молитвы, у нас тысячи, У нас сохранились тысячи молитв. Причем, если я говорю, что мы читаем псалмы Давидовы, и это хорошо, то в Месопотамии, хотя, конечно же, были эти, переписывались эти псалмы, но люди сами их писали, сами. И, наверное, была целая огромная корпус поэзии, вот религиозной поэзии. И, собственно говоря, вот книга псалмов, которая у нас практически единственная такая книга в Ветхом Завете, это же тоже собрание, на самом деле, там же не только псалмы Давида, там даже многие там, псалмы наименованы другими, что это их авторы, другие люди, да? Вот, так вот, в Месопотамии их множество, обращений к богам. Причем, будучи страной высокой письменной культуры, там было принято писать и оставлять в храмах свои личные молитвы на табличках. И многие таких табличек сохранилось. В молитвах, как пишет Лео Оппенгейм, постоянно говорится о том, какой мир и покой приходит к человеку, когда с ним или в нем присутствует Бог. Как сила, какая сила наполняет его тело, как безопасен он в любых обстоятельствах. Напротив, невзгоды, болезни – признак того, что Бог оставил человека. В молитвах просят великих богов дать богов-хранителей человеку. Пожалуй, вот что я прочту, это будет для вас несколько неожиданно. Это молитва царя, молитва ассирийского царя Ашур-Насир-Апала к богам. Это вот мы привыкли видеть ассирийских царей благодаря в общем-то, библейского текста такими дикими деспотами. Но вот посмотрим на них с другой стороны. Храм Иштар моей госпожи убелил серебром я, наподобие дня. Двери храма Иштар златом и серебром щедро я изукрасил. Храм воздвиг я для Эра и отстроил, и отстроил весь город. Все, что враг сокрушил на печали на горе, принял я в свои руки и отстроил на радость. Когда я это сделал и закончил постройки, нерушимое слово отца я исполнил. Шамаш Шумутина, моего кровного брата, на престол Вавилона я посадил. Младшего брата перед сином в Харане сделал я государем. Возлияние пищу духом прежних царей, прекращенные раньше я велел приносить. Богам и людям, живым и мертвым, творил я добро. Зачем же злая болезнь теснит мое сердце? Зачем привязалась ко мне погибель, утеснение в стране, недовольство дому от меня не отходит. Клевета и злоречие обступили меня, нездоровье, заботы пригибают мой стан. В криках «Ау» и «Ай» совершаю я день мой. В праздник Бога страны, в светлый день я печален, смерть объяла меня и теснит. В горьких жалобных криках день и ночь я лежу. Я молю тебя, Боже, дай безбожному мне, безбожному не в том смысле, что неверующему, от которого отошел вот его личный Бог, Бог-хранитель. Дай безбожному мне вновь увидеть твой свет. Демон все это сделал, так что стало со мною, как с нечтущим богов. Вот это царский псалом. Видите? То есть это живая и искренняя, и живая и искренняя вера. Этика, как я уже говорил вам, была производна от религии. Этика была средством для того, чтобы вернуться к Богу, соединиться с богами, исполнить волю богов, чтобы соединиться с ним. Не случайно город Энки, Эриду, это Ур-Дук, город правды. Город правды. И вот эта правда, вот это стремление правды, Это было очень, к правде, это была очень важная вещь для того, чтобы достичь вечности. Боги оскорбляются грехами людей. Боги отталкивают от себя тех, кто совершает прегрешение. Ни один человек не рождается без воли Бога, но он рождается на благое, говорят месопотамии. Он рождается на благое, но человек своими грехами, он отвращает от себя Бога. И сам поэтому гибнет. Знаменитому великому царю ассирийскому Асар-Гаддону Ашшур говорит, единственный бог Ассирии: «Не полагайся на человека, взирай на меня, обращай ко мне взоры твои». Это очень знакомые нам слова, они многократно, помните, псаломское, да, «Не надейтесь на князя, на сына человеческий, в них же нет спасения». Еще один пример покаянного псалма у Шилейка. Я читаю этот кусочек. «Человек ограничен, ничего не знает. Люди, сколько их есть, что они понимают? Зло он творит или благо, не знает никто. Раба своего владыка не отвергай, упавшему в воду разлива подай ему руку. Грех, что я совершил, обрати мне на благо. Вину, что я совершил, пусть ветер развеет. Многие скверны мои сними, как одежду. Боже, грехов моих 7 × 7 отпусти мне. Богиня, грехов моих 7 × 7 отпусти мне грехи. Бог, кого знаю, не знаю, грехов моих 7 × 7, отпусти мне их. Отпусти мне грехи, тебе я покорен. Твое сердце, как сердце родимой, да утихнет опять. Как родимая мать, как родимый отец, оно да утихнет опять». То есть, вы видите, вот такие, можно сказать, отчаянные просьбы о том, чтобы Бог простил человека. Но одно это просьба, постоянная просьба о прощении, принцип идеи покаяния. Я вот сейчас вскоре я прочту большой вот список, собственно говоря, покаянный список грехов. Еще одна молитва, вавилонская молитва. «Хорошо молиться тебе, как легко ты слышишь, видеть тебя благо. Воля твоя, светоч, помилуй меня, Ишта, надели долей, ласково взгляни, прими молитвы, выбери путь, укажи дорогу, лики твои я познал, одари благодатью, ермо твое я влачил, заслужили отдых, велений твоих жду, будь милосердна, блеск твой охранял, обласкай и помилуй, сияние искал твоего, жду для себя просветления. Всесильно молюсь твоему, да пребуду я в мире. Да будет со мною шеду благой, что стоит пред тобою. Милость ламассу, что за тобою, да будет со мною. Да прибавится мне богатство, что хранишь ты справа. Добро, что держишь ты слева, да получу от тебя я. Прикажи лишь, и меня услышат. И что сказал я, так как сказал я, пусть и свершится. В здоровье плоти и веселье сердца веди меня ежедневно. Продли мои дни, прибавь мне жизни. Да буду жив я, да буду здрав я. Твою божественность да восславлю. Да воистину, да достигну я моих желаний. Тебе да возрадуются небеса. С тобой да возликует бездна. Благословенно будь богами вселенной. Великие боги сердце твое успокоят. Молитва поднятия рук пред Иштар. Установить пред ликом Иштар курильницу с благовонным кипарисом, излить жертвенное пиво и трижды совершить поднятие рук. Видите, полное богослужебное указание. Да? Вот, собственно говоря, вы видите этот стиль вот личного благочестия. Но грех, как вы видите, очень знаком. Грех – это не ритуальное преступление, не ошибка в ритуале. Грех – это нарушение этических норм, нравственных норм. Кроме жертвы необходимо было покаянный настрой и смирение, и чистота. Без этого человек не мог подступить к Богу. Сейчас вот я буду, когда вам читать вот этот нравственный перечень, вы увидите, что очень большое внимание уделялось тому, с каким настроением, в каком внутреннем состоянии человек обращается к Божеству. Это было очень важно. В руководстве к религиозному празднику Василии указывалось, всякий грех и неправильные действия не должны присутствовать в святилище. Тот, кто приносит свои приношения, должен сиять как день. Проступки и преступления не должны присутствовать в этом доме Божьем. Вот очень важное указание. Вот, пожалуйста, еще один перевод Шлейка. «Мой прогневанный Бог, да успокоится сердце твое, моя разгневанная богиня, будь милосердна ко мне. Боже, кто знает обитель твою, твою великолепную обитель, твое жилище я никогда не увижу. Я скорблю, прости меня, обрати ко мне лице твое, которое ты отвратил. Обрати ко мне лице твое с высоты небесной, с твоего священного жилища и укрепи меня». Поскольку грех был не только личным, но и общественным делом, он находился и под контролем городских властей, и под контролем царя. Дело в том, что грех одного мог испортить отношения Бога с целым сообществом. Тогда люди намного глубже переживали единство, единство семьи, единство рода, единство города, единство страны. Отсюда, кстати говоря, такой подвиг был для Авраама уйти из своего города и своей страны. Вон, у нас сейчас миллионы людей уезжают там в Америку, и ни для кого это таким подвигом не является. Скорее, наоборот, подвигом оставаться здесь является. Да? Вот. А тогда, когда считалось, что как же, а кто будет за тебя молиться? Твои кости должны лежать там, где будут за тебя молиться твои дети, внуки, правнуки, священники твоего города, царь твоей страны, не этот, а его там наследник и наследник наследника. Вот, уйти из города, случайно изгнание, вы знаете, во всем древнем мире, и в Греции, и в Риме, и в Месопотамии считалось тяжким наказанием. Только, может быть, смертная казнь была больше изгнания. Вот. И в этой ситуации город был ответственен за грехи. Отсюда свода законов. Свод законов – это не ради того сделано. Не случайно законы всюду выручают боги. Вот на знаменитой стеле Хаммурапи, вы знаете, которую в школе все смотрят, там царю Хаммурапи бог Шамаш, хранитель правды, солнце, бог Шамаш. В Вавилоне хранитель правды выручает законы, потому что это те божественные законы и установления, следуя которым будет город жив. Следовать им должен отдельные люди, но если они будут следовать, город будет жив. А если какой-то человек нарушит эти законы, он должен понести наказание. В наказании тоже двойной смысл. Наказание – это одновременно и умилостивление Бога, за грех. Поэтому наказание предполагает штраф, пеню, очень распространенную в Месопотамии, за преступление человек, вот какие-то свои преступления, человек платит штраф городу и человеку, которого он совершил преступление. Человеку это компенсация, а городу это в первую очередь городской храм, как компенсация, как вот попытку умилостивления Бога. Фиксированная норма. И второе значение наказания – это исправление самого человека. Вы должны ясно понимать. Это не месть. Наказание не является местью. И даже не является средством устрашения других. Хотя, конечно, в какой-то степени этот смысл тоже есть. Но главное – это исправление самого преступника. Причем даже если речь идет о смертной казни, которая в Месопотамии применялась весьма редко, даже если речь идет о смертной казни, то это исправление человека для иного мира. Он здесь несет наказание, чтобы там, в ином мире, существовать. Надо вам сказать, что, может быть, сейчас этого надо четко отметить, что в Месопотамии не было смерти, не было человеческих жертвоприношений вообще. Они были не приняты. Приносили в жертву животные, растения, там, все что угодно, но не люди. И поэтому цель была не погубить человека, а спасти человека. Вот. И для царя очень важно было, чтобы ни одно преступление не осталось ненаказанным. Почему? Потому что ненаказанное, не раскрытое, не наказанное преступление – это порча отношений Бога, покровителя, Бога этого города и высших богов с народом этого города. Потому что любое нераскрытое и, соответственно, некомпенсированное преступление, оно расширяет вот это зияние, вот эту пропасть между Богом и народом, и городом. Ведь когда преступление раскрывается, и преступник наказывается, и правда восторжествовала снова, человек, люди опять могут служить Богу. Когда преступление не раскрывается, правда не восторжествовала, соответственно, на людях лежит печать богоотступничества, на всем городе, как одном целом. Поэтому задача царя, чтобы в городе была правда и не было неправды. В, в законах Ун-Намут 2050 года до Рождества Христова, это как раз третья династия Ура, говорится, царь говорит, что я наказываю вымогателей, захватывающих быков, овец и ослов, граждан. Справедливый, неизменный, единый мера, единицы меры и веса, которые я устанавливаю. Я забочусь, дабы сирота не становился жертвой богача, вдова жертвой сильного человека. Человек одного шекеля, ну, скажем, мы перейдем одного рубля, не становился бы жертвой человека одной мины, ну, скажем, там, миллиона долларов, да? Вот, то есть задача царя, чтобы справедливость во всех отношениях, сохранялась. И вот теперь посмотрим, собственно говоря, на список грехов. Это религиозный список грехов, то есть это не законы светские, а это такая вот что-то подобное тому, что часто читают накануне Великого Поста или в пятницу первой седмицы. То есть это коллективная исповедь, это вот такое исповедание грехов. Но вот посмотрим просто, да, в отличие от, помните, мы читали с вами отрицательную исповедь египетскую, она уже происходит в ином мире. В ином мире, да? Здесь же это исповедь в этом мире. Ее читает в воротах храма священник для народа. А потом каждый исповедует свои грехи. Почему в ворота храма? Потому что грешник не может войти в храм. Значит, он должен покаяться, он должен исправить свои грехи. Так или иначе, там священник ему скажет как, тогда он сможет войти в храм. Вот эта формула, которую мы все прекрасно знаем по исповеди, да, когда священник отпускает грехи, он говорит, да, прости его и соедини его с святой твоей апостольской церкви, да, то есть как бы пусти его в ворота храма, чтобы он опять вошел в храм. Значит, человек своими грехами выходит из состава церкви, да, и, соответственно, когда разрешаются грехи, тогда человек опять входит в церковь, поэтому он может защищаться. А если он со грехом, то он, естественно, не может подойти к чаше. Вот в сущности об этом же самом, этот же обычай в целом существовал в Месопотамии. Войти в храм может только чистый. Чистый не физически только, хотя физическое омовение, это было символом духовного чистоты, но чистый от греха. Я призываю вас, великие боги, это так называемая шурпу, очистительная формула. Я призываю вас, великие боги, бог и богиня, господа очищения, ради такого-то, дальше это стандартная формула, ради такого-то, сына такого-то, чей бог такой-то, чья богиня такая-то, имена вставляются, который болен и скорбен, удручен и печален. Очень важно, да? Болезнь, скорбь, печаль – результат греха. Результат греха. Соответственно, если ты болен, скорбен, печален, подумай, в чем твой грех. Да, мы знаем, что великие пророки Израиля открыли более глубокую тайну болезни и печали. Помните? Он был муж многих печалей, многих болезней, да, познавший болезни. Вот говорит пророк Исаия о будущем Мессии. Был муж скорбей, познавший болезни. Помните, да, эту формулу? И все, ну, посмотрите, что говорили все. И все говорили, что он страдает за свои грехи. Дальше говорит пророк Исаия. Он не знал, что он понес наши немощи. И взял на себя наши болезни. Да? То есть, понимаете, обыденное сознание, как Месопотамия, считает, что если человек болен, то это он же болен за свои прегрешения. Нам сейчас с вами, дорогие друзья, благодаря христианству, благодаря вот, церкви, открыта более глубокая тайна, чем которую когда-либо знала, ну, либо большая часть человечества. Может, и такие очень умные люди ее прозревали раньше. Мы теперь знаем, что каждый праведник несет на себе грехи неправедных людей. Поэтому есть формула, бытовая формула церкви, что каждый своим грехом вновь распинает Христа. В этом есть очень большой смысл. И каждый из нас, да, если ты хочешь жить во Христе, ты будешь гоним, говорит апостол Павел и так далее. То есть это истина, что страдания есть разного вида. И одно страдание благостно, а другое страдание по заслугам. Об этом не раз говорится и у апостолов, и, собственно, самой жизнью Христа мы это видим, что благостное страдание – это страдание, когда мы страдаем за других. И, конечно, по заслугам, когда мы страдаем по своим собственным беззакониям. Но древнему человеку было, в принципе, известно, да и нам в основном, ведь мало кто так знает. В основном все, как бы говорят, как друзья Иова, если ты страдаешь, значит, ты сам виноват. Вот, и нечестиво тебе говорить, что это не так. Вот, так же и в Месопотамии, да? Значит, я уболен, скорбен, удручен и печален. Совершил ли он грех перед Богом? Совершил ли он грех перед богиней? Говорил ли он нет вместо да? Говорил ли он да вместо нет? Как видите, первый грех – лжесвидетельство. Ложь – первый грех. Говорил ли он нет вместо да? Говорил ли он да вместо нет? Ложь. Первый из всех грехов. Наиважнейший. И когда мы вспомним, кто отец лжи, из чего началась гибель человека, мы поймем, что это совсем не так. Неправильно. Поэтому всегда боритесь ложи. На образ Божий показал ли он пальцем? Второй грех. Нам кажется немножко смешно, да? Однако ведь и мы с вами, вот даже в обыденном виде, как вот пальцем мы редко на икону покажем, так, да? Уж скорее рукой, как бы так невзначай, если хотим показать какого святого или что. Потому что это древний образ неуважения. Пальцем не показывай. Помните, говорила мама вам в детстве, с папой на людей пальцем не показывай. Вот. Это знак неуважения. Древнейший, видите, в Месопотамии, как, в какой древности. И оказывается, неуважение к Богу очень важно. Потому что, конечно, Богу наше уважение совершенно не нужно. Но мы, непочтительно относясь к Богу, тем самым унижаем сами себя, как образ Божий. Говорил ли он недозволенное, враждовал ли, презрел ли свою богиню, говорил ли он злое, говорил ли недоброе, внушал ли неправду, дары и взятки давал ли он судьям. Прямо можно сейчас в новую газету посмотреть. Упавших стоял ли, имеется в виду, обирал, видимо, обирал погибших на, ну, на войне там или как-то. Нарушал ли он слово, притеснял ли слабую, прогнал ли ее из города, ссорил ли он сына с отцом, ссорил ли он отца с сыном, ссорил ли он дочери с матерью, мать с дочерью, невестку с зятем, зятя с невесткой, брата с братом, друга с другом, соседа с соседом. Большой список, вот это ссорить людей нельзя, нельзя. Пленного не отпустил он, узника не развязал, совсем похоже. Заключенному ли в темнице не дал взглянуть на свет. Он сказал ли о пленном, плените и об узнике бросьте в узы. Нельзя, оказывается, так говорить. Грех ли это какой перед Богом, мерзость ли перед богиней? Не повинен ли он перед Богом, не преступник ли перед богиней? Не обидел ли предка в роду, не враждовал ли со старшим братом? Не презрел ли отца и мать, не ударил ли старшей сестры? Не сказал ли нет места есть, то же самое, да? Ни подобного не говорил, ни покорного, преступного не говорил. Не держал ли неверных весов, отвергая хорошие весы? Не брал ли неверных денег, отвергая хорошие деньги? Прогнал ли законного сына, а незаконного сына признал? Провел ли неверную границу, а верной границы не провел, между участками земли? Нарушал ли границы межи и знаки? То есть, видите, вот священное право частной собственности. Вторгался ли к ближнему в дом, соблазнял ли у ближнего жену, проливал ли ближнюю кровь, отнимал ли у ближнего одежду. Ближний, конечно, это житель города, в первую очередь. Но потом все это будет расширительно приниматься. Не держал ли он силы человека, не прогнал ли доброго из семьи, не нарушил ли он закона, не восстал ли против начальства, не был ли предан устами, а сердце предан, то есть выказывал свою преданность устами, а сердцем был неверен, то есть был лицемером, да? Не замыслил ли всяческие неправды, не гнал ли, не отвергал ли он право, не губил ли, не истреблял ли, не убивал ли, не принуждал ли, не отнимал ли, не отбирал ли, не разграблял ли, не похищал ли, не расхищал ли, не простирал ли рук на злое, не раскрыты ли, не легки ли его уста, то есть говорил то, что не думал, не обманны ли, не превратны ли его губы, неподобному он не учил ли, непотребному не наставлял ли, не ходил ли он следом за злым, не ступал ли за грани закона, недоброго он не сотворил ли, на колдовство и волшбу не простирал ли рук, не согрешил ли он тяжкую виною, не провинился ли во многих грехах, не нарушил ли ладного порядка, не, и так далее, и так далее. Не посвятил ли, не обетовал ли, а потом утаил. Понимаете, что-то передал Богу, а потом пожалел и не дал. Не подарил ли, не обещал ли, а потом съел сам. Да, ну немного такой древняя простота, но ведь характерно, да? Что-то нес в храм, потом захотелось и съел сам. Не позабыл ли молитвы, воздеяние рук? Речь идет, конечно, не о забывчивости, которой вот мы уже к старости все страдаем. А речь идет о том, что, как мы часто бывает, в суете не помолимся, забыл. Вот я в прошлый раз забыл помолиться, да? Значит, почему я забыл молиться? Потому что я был невнимателен к Богу, понимаете? Невнимателен к духовному. Это грех, на самом деле. Не прогневались, не прекратил ли обычные жертвы, не прогневал ли своих богиню и Бога, не поднимался ли в совете говорить за раздоры. Во-первых, мы здесь видим наличие, да, городского совета, то есть городского самоуправления. Но в этом самоуправлении нельзя призывать к раздору. Пусть разрешится все, чем он заклят. Заклят ли он тем, что взял, заклят ли тем, что отдал, дальше все перечисляется. Вот все это, что он сделал, вот все это заклятое, заклятое он разрешится от него. Пусть он будет отпущен, Шамаш судья. Отпусти его, Шамаш, господин преисподних и городов. Ты повелитель богов и царь земли. Твоим повелением да содеется правда. Свое преступление да обратит он к тебе. Очисти, святитель богов, милосердный владыка Мардук. Очисти, Боже отцов. Очисти, Боже преступных. Очисти, Боже виновных. И так далее. Это обращение к разным богам с просьбой об очищении. Об очищении. Они да исторгнут, они да очистят, они да прогонят заклятие. Конец заклинания. Ну и далее говорят, боги и богини, сколько их есть, в сегодняшний день да восстанут. У такого-то, сына такого-то, чей бог так такой-то, чья богиня такая-то, его грехи и его проступки, его грехи и его заклятия да исторгнут, да очистят. Вот вы видите, дорогие друзья, такое обширное покаяние, которое, в общем, говорит о высоком, высоком уровне нравственного порядка вот, в Месопотамии. И, наконец, в самом конце, я должен сказать вам, дорогие друзья, что вот этот внешний момент, да, вот мы знаем, что человек с грехами, человек нравственно несовершенный, он не может войти в храм. Не может войти в храм. Мы знаем, что в каждом доме месопотамском был алтарь. Было в каждом доме глава семьи приносил жертву. Мы знаем это установление древнее месопотамское, воистину обязан муж возглашать величие Бога своего. Всем сердцем своим должен юноша подчиняться словам Бога своего. И мы также знаем, дорогие друзья, что целью вот всей этой нравственной практики было спасение. Было спасение. Эзебу. Эзебу по-аккадски. Эзебу. Эзебу – это спасение... ну, вот в смысле английского to escape, то есть выйти, благополучно избежать какой-то тяжкой участи. Много имен связано с принципом спасения, призываний. Например, Ашур Сезеба, Ашур, спаси меня, Набу Сезеб, они. Набу, спаси меня. Мардук, спаситель. Да? Имя также. И так далее, и так далее. Простите, Алло. Я читаю лекцию, сейчас не могу говорить. Перезвоните через полчаса. И вот эта идея спасения... она корреспондирует с идеей, с важным очень знанием таинств. Таинств. Дело в том, что когда человек стремится в храм, когда он стремится пройти врата покаяния и войти в храм, когда он молится о милости, об этом он все знает. У нас сохранилась масса молитв и прошений, но мы не знаем таинства. Мы не знаем таинства испытаний. Но мы знаем, что они есть, что они были. На аккадском языке таинства назывались ниширту, ниширту, таинство неба и земли. Таинство неба и земли. А те, кто эти таинства знали, те, кто были в них посвящены, назывались знающими. Знающими или мудрыми. Мудру. Знающими. Вот эти таинства были результатом этического поведение человека. Только тот, кто действительно был чист, очистился от грехов, был прощен, он мог приступать к таинствам. Говорилось очень строго. Страх Божий препятствует сообщению тайн. То есть таинства не должны были сообщаться кому попало. Только отец должен был их сказать сыну, это должно было передаваться внутри рода, внутри города, это была священная традиция. Никаких, естественно, текстов с описанием таинств, с описанием их содержания или чинопоследования у нас практически не сохранились. Сохранились только намеки в эпосе и о том, в чем была суть таинств, об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Спасибо. Помолимся.
Господи Святому Истину, блажи честь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изъяснения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Спасибо, Господи. Разбираем.